Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вновь продолжаем цикл программ «Глубина Евангелия». И вновь у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Напомню, Виталий Иванович – священнослужитель, руководитель Центра духовного просвещения. И мы уже беседовали с вами о том, что Евангелие – это не просто книга, это не просто часть Библии, а это в первую очередь весть. Весть о том, что Бог сделал для спасения людей. Но весть эта была, звучала еще прежде сотворения мира. И известно об этом было прежде сотворения мира, прежде сотворения Вселенной. Об этом мы говорили в наших предыдущих программах. А когда эта весть стала доступна для людей? Когда впервые люди услышали о том, что они могут быть спасены благодаря вот Иисусу Христу?
Ну, очевидно, тогда, когда появилась нужда. То есть, когда Всевышний предостерегал Адама, в день, в который ты вкусишь от запретного дерева, смертью умрешь, крайне нелепо бы звучало продолжение. Но если вкусишь, есть план спасения, я сам приду, стану человеком, потому не беспокойся.
Угу. То есть от них была сокрыта эта информация до греха.
Это не нужно было знать.
Угу. Но Бог знал.
Вся серьезность ситуации, она сразу была бы снивелирована. То есть в этом не было смысла, в этом не было нужды. Но как только они согрешили, вот тогда нужда в том, чтобы узнать эту весть, появилась. И тот факт, что они не умерли в тот же самый день, является доказательством того, что уже тогда они обрели благодать. Уже тогда они обрели Евангелие. Но давайте обо всем по порядочку. Мы хотим посмотреть на ряд отрывков Священного Писания, которые рассказывают о том, как Евангелие раскрывалось на протяжении всей истории. Ну и вначале несколько утверждений общего характера. Мы уже обращались к отрывочку из первого послания апостола Петра, первой главы, но сейчас есть смысл его еще раз прочитать. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Угу. Говорится о том, что Дух Христа, вот Дух того, кто сказал «Я», пойду. Тот, кто сказал, я стану агнцем Божьим еще прежде создания мира, прежде вековых времен, этот дух вдохновлял пророков. И далее в этой же первой главе, в 24 стихе написано, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. И 25, но слово Господне пребывает ввек. А это есть то слово, которое вам проповедано. Mm-hmm. То есть пророки, о которых идет речь, это те, которые принимали участие в создании того, что стало называться «Слово Господне». Во втором послании апостола Петра, в первой главе, это выражено так, в 19 стихе, 2 Петра 1:19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть Писание, книги, Слово Божие, Библии, они были вдохновлены Духом Святым, он же Дух Божий, он же Дух Христов. Христов. И речь идет именно о тех пророках, таким образом, которые написали нам эту книгу. Соответственно, надо ожидать, что Христовы страдания, последующая за ними слава, то есть вот как раз та самая суть Евангелия, все это отражено на страницах Священного Писания. Но у нас есть еще более ясное заявление на этот счет. Опять же, пока общего характера, но, тем не менее, давайте посмотрим, что сам Иисус Христос говорил о раскрытии Евангелия на страницах Священного Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи в начале с 25 по 27. 24 глава с 25 по 27 – это фрагмент, описывающий беседу Иисуса Христа уже после своего воскресения с учениками по дороге в Эммаус. Угу. Можете прочитать, Алексей?
Да. «Тогда он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в всем Писании». То есть о нем было сказано еще в ветхозаветных пророчествах, да?
Начиная с Моисея.
Угу, с самых первых книг.
И все иные пророки. А вот заканчивается беседа, или дальше уже, когда Иисус Христос является всем апостолом после своего воскресения, стихи 44-45 говорят, «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний».
Вот эта вот формулировка «закон Моисеев, пророки, псалмы». Это из этих трех составляющих как раз состоит аббревиатура «Танах», да, на которой сокращенно, да, вот эта вот «Тора»,
Навиим и Кетубим.
Да.
И это то, что в христианской традиции называется Ветхий Завет. Вот там Христос показал Евангелие. Иисус Христос заявил о том,
что... То, что мы думаем, что вот треть Библии последняя – это Евангелие, а вот это все ветхое, да, на самом деле неверно. Да? То есть Евангелие начинается вот с первой книги Моисеевой, да, с Бытия. И мы впервые читаем там именно, да, евангельские слова.
Так Христос читал Танах.
Удивительно, потому что большинство людей думают наоборот, что вот Ветхий Завет это все уже относилось только к тем людям, в основном к еврейской нации, вот, а нам относится Новый Завет. Угу. А Христос говорил, что в Писании в Ветхозаветнем Евангелии больше содержится даже.
Конечно. И если мы возьмем объем, то 2/3 это Танах, а 1/3... Последняя 1/3 Библии – это апостольские писания. Но, что важно, не только Иисус так думал. Когда мы смотрим на проповедь апостолов, мы находим, например, в послании, ну, в книге «Деяния апостолов», да, послание, написанное Феофилу, «Деяния апостолов», 8 глава, стих 35, 8:35. Еще один фрагмент. «Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе».
А читал книгу Исаии.
Читал Исаии, да. То есть это была его отправная точка, потому что у евнуха по этому отрывочку был вопрос. Но сказано, и от сего Писания начав благовествовал. В оригинале евангелизу. То есть он провозглашал Евангелие на базе Исаии и на базе остальных писаний.
А других-то и не было писаний на тот момент, когда Филипп это делал. Еще Новый Завет не был написан, Евангелие, послания не были написаны.
Потому нам надо воспринимать, во свете того, как Иисус воспринимал Танах, как апостолы, тут у нас Филипп благовестник, да, и апостол Павел, и Петр, и так далее, они воспринимали Слово Божье, написанное на момент первого века, как Евангелие. Как благовестие, как благую весть о спасении.
Удивительно. То, что многие считают Ветхим Заветом, на самом деле это во времена апостольские, это и было Евангелие, в котором говорилось об Иисусе Христе.
И если оно тогда было Евангелием, с тех пор никаких изменений не было внесено. Значит, это по-прежнему надо читать как Евангелие. Но для этого надо читать внимательно. «И вражду положу между тобою» – это слова, обращенные к змию, «и между женою». Не змий – это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила камень». И у них нету вести, нету Евангелия, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. Вся Библия – это благая весть об Иисусе Христе. Сегодня мне хотелось бы показать, что все Священное Писание – это Евангелие. Потому что у Бога есть одна главная цель – вернуть своих детей к себе. И Он рассказывает о том, как Он это делал, как Он это делает и как будет делать на протяжении всего Священного Писания. Давайте посмотрим теперь, где же начало. где начало этого повествования, уже, в принципе, мы могли бы и догадаться, потому что упоминался Моисей, да? Моисей, который написал первые 5 книг от Бытия до Второзакония. Но у нас есть еще более прямое заявление на этот счет в послании к евреям в 10 главе, стихи с 5 по 7. Евреям глава 10, стихи с 5 по 7. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию».
А какой книги имеется в виду в начале?
Ну, в рамках Священного Писания у нас только одна книга. Где-то в начале книги написано о жертве Иисуса Христа. Где-то в начале книги написано о том, что Христос пришел, чтобы вот исполнить вот эту Божью волю, Его желание, которое еще прежде создания мира было сформулировано. Ну и мы можем открыть, например, еще одну проповедь апостола, книга «Деяния апостолов», 26 глава, и там будет имя названо. «Деяния апостолов», 26 глава, стихи 22 и 23.
«Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, и что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, восстав, первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам».
Итак, первый пророк, который об этом говорил,
Моисей.
Вот то самое начало книги, в самом начале первой книги Моисея, в самом начале книги «Бытие» уже сказано об Иисусе Христе. Так это апостолы видели. Сможем ли мы это увидеть? Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 3 глава, 15 стих, традиционно в христианском богословии называется протоевангелием. Первым евангелием, первой прозвучавшей благой вестью. Здесь написано: «И вражду положу между тобою», это слова, обращенные к змею, «и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Текст очень сжатый, текст очень насыщенный, на определенном уровне образный. Потому давайте немножечко поразмышляем над содержанием. О чем тут, о чем идет речь? Дадим определение. Змей – это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол. Древний змей, да, называемый дьяволом и сатаною. Соответственно, жена, о которой здесь речь идет, это в первую очередь Ева, что речь идет о конкретной супружеской паре, Адам и Ева, первые, кто согрешил. И семя жены, сказано, семя поразит тебя в голову. То есть у жены родится некто, кто поразит змея в голову.
Странно выражение «семя жены». Обычно у мужчины семя, а тут семя жены. Почему вот именно так сказано?
Это уже подсказка. Подсказка в отношении того, что тот, кто произойдет, тот, кто родится от женщины, он по своему происхождению не будет от семени
мужа. То есть без участия мужчины будет зачат и рожден.
И чуть-чуть дальше мы видим, что именно так Ева это понимала. Посмотрите, Бытие 4 глава, 1 стих. Бытие 4.1. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа».
То есть она не понимала всех нюансов, но понимала, что человек, рожденный от нее, это должен быть от Господа, да?
Она
здесь
знала.
Же от Адама же написано, она зачала.
Ну, вот видите, в том-то и вся интересность этого отрывочка. Здесь надо разделить, что деописатель пишет, а что Ева говорит. «Адам познал Еву, жену свою». Это чьи слова?
Ну, Моисея, наверное.
Да, это слова Божьи. Это Моисей пишет, это летописец пишет. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Это вот сообщение о...
От автора, слова автора, можем сказать.
Да, об имевших место фактах. «И она сказала». А вот теперь версия Евы. Приобрела я человека от Господа. Значит, надо знать, что предлог «от» в оригинале отсутствует. Дословно оригинал говорит «приобрела я человека Господа».
То есть Господь родился у меня.
У меня родился Господь. То есть это показывает глубину Евангелия в мировоззрении Евы.
То есть она ждала исполнения вот того пророчества вот прямо вот
В своей семье, потому что никаких временных указаний не было. Сказано, семя жены поразит змея в голову.
Другой жены не было, наверное, еще тогда никакой на земле. Она единственная женщина.
И она приняла их верою, как обетование, относящееся непосредственно к ней. Позже, когда Каин становится братоубийцей и отселяется, уходит от лица Господа, и вот... в плане физического передвижения и в духовном смысле. И рождается еще один сын, 25 стих, Бытие 4:25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя». То есть она использует терминологию из протоевангелия, семя жены. И она совершенно определенно говорит о том, что Бог положил. Это вновь открывает ее веру в то, что теперь Сив, еще один сын, он станет вот этим избавителем, он станет тем, кто поразит змея в голову. Мы открываем таким образом, что понимание Божьего плана спасения, а именно, что сам Бог придет родиться в качестве человека и осуществит победу над дьяволом, который соблазнил наших прародителей, это понимание было уже в первой семье с самого начала.
Ну, видимо, не до конца, потому что все-таки про Иисуса Христа она не думала, да, Ева? То есть не было ей открыто в полноте, когда это будет, что это именно Бог воплотится и так далее. То есть ей было...
Что Бог воплотится, это она видела.
Это она ждала этого, да.
Да, она понимала, что именно так произойдет. Вот. Ну, естественно, остальных деталей, многих деталей у нее еще не было. Потому-то у нас Библия из многих книг состоит.
А вот интересно, вот, наверное, тогда бы лучше бы всего, если бы это произошло, пока еще всего лишь двое было на земле, да, Адам, Ева, родился бы у них, и сразу бы и спас бы их бы всех.
В идеале было бы хорошо, чтобы всего этого не было вообще. Но коль скоро, как мы говорили ранее, Бог, дав сознательным существам, нравственным существам свободу выбора, не лишил ее и не отнял у Каина, скажем. Так? Каин сделал свой собственный выбор. Она надеялась, что он будет мессией, она надеялась, что он будет спасителем. Но когда он становится убийцей и отселяется, уходит от Господа, он создает параллельную цивилизацию, он создает вот ту линию, которую называют в богословии каинитами. И здесь процветает и насилие, и многоженство, и так далее, и так далее. В результате чего появляется очень много Божьих детей, которые рождаются в обстоятельствах, где у них нету правды о Боге, где у них нету вести, нету Евангелия, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. И вот Господь сохраняет, вот дальше 5 глава книги Бытие рассказывает, как Бог сохраняет мессианскую линию, сохраняет тех, кто знал Его, кто передавал это пророчество.
Чтобы в свое время и те, кто пошли по пути Каина, тоже смогли услышать.
Чтобы они могли, могли услышать эту ответ. Ведь, смотрите, в послании Петра говорится о Ное как о проповеднике правды. То есть вот эта линия патриархов, открытая в 5 главе книги Бытия, она не просто наслаждалась жизнью с Богом, они благовествовали, они провозглашали истину о Боге.
Хранителями были истины, как церковь названа, столб утверждения истины, так были...
И проповедниками.
И проповедниками.
Да, то есть потому Богу, отвечая на вопрос, почему бы тогда сразу же это не сделать, ну, можно сказать, не успел. Люди его опередили, опять наделав вот, и
ошибок.
И так вот весь этот исторический процесс, он вел к тому, что, к сожалению, образ Божий настолько был искажен в сознании людей, что главные вопросы, которые были поставлены тогда еще помазанным херувимом, о том, каков Бог, характер Божий, отношение к закону Божию и так далее, и так далее. Все это, оно погрязло во тьме невежества, язычества, суеверий и так далее, и так далее. Но как бы то ни было, для нас здесь важно проследить то, что уже первая семья стала восприемницей Евангелия. И они его довольно хорошо поняли. И мы находим, что они его приняли. Вот в третьей главе книги «Бытие» сразу после того, как завершается Божья прямая речь, в рамках которой он оставил обетование о пришествии семени, так сразу же, как только Бог заканчивает говорить, когда Адам начинает говорить, в 20 стихе написано так, третьей главы книги «Бытие». «И нарек Адам имя жене своей Ева». В сносочке.
Жизнь.
Объяснение. Жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Здесь присутствует определенная двойственность перспектив. То есть она стала после того, как появились все живущие, множественное число. Это когда Моисей уже пишет, ретроспективно является фактом. Но
на
когда
тот момент она не была еще
Адам
матерью.
Это говорит,
никого не родила еще.
Что она жизнь, он говорит это верой. Это отражает его веру в то, что в действительности появится семя жены, которое спасет человечество. И он верой принимает это обетование,
спасения,
он принимает это Евангелие, и из слов Евы мы видим, что она ожидает в реальности исполнения этого в жизни своих детей. К сожалению, шли годы, шли века, и та допотопная цивилизация настолько развратилась, что только 8 человек осталось на земле, тех, кто по-прежнему сохранял веру в истинного Бога и в Его грядущее спасение. Но Господь сохранил их от вод потопа. И когда мы смотрим на библейское повествование дальше, мы находим, что Авраам, например, да, родоначальник еврейского народа, он знал об Иисусе Христе. Христос сделал такое заявление. «Авраам увидел день мой и возрадовался». Авраам знал об Иисусе Христе.
Дальше... А увидел день мой, это, наверное, вот когда на горе Мария событие, да, происходит, когда Исаака должен он был как бы принести в жертву, является агнец ему, и он понимает, что вместо сына умирает агнец. Он, наверное, там он увидел день его.
Я думаю, что ярче всего именно там. При исследовании параллелей между взаимоотношениями Авраама, его сына Исаака, и тем, что имело место позже в истории Божьего плана спасения между отцом и сыном, Богом отцом и Богом сыном, видно, насколько точно там все это было отображено. Вот. Но главное, вновь повторить, Авраам это знал. Авраам это знал. Дальше, когда стали исполняться пророчества о том, что от Авраама произойдет народ. Вот есть какое интересное заявление на эту тему. В послании к евреям, в 4 главе, во 2 стихе, в синодальном переводе, к сожалению, не до конца ясно прозвучала мысль, присутствующая в подлиннике. Ну, давайте вначале прочитаем евреям 4:2.
«Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших».
Вот здесь сказано, что оно возвещено.
Да.
Но что возвещено, непонятно, даже если мы в синодальном переводе будем читать и контекст. Вот. А в оригинале сказано так. «Ибо и нам возвещено Евангелие, как и тем». То есть здесь используется как раз вот этот вот самый глагол евангелизо, провозглашать Евангелие. И контекст здесь – это поколение пустыни. Люди, которые вышли из Египта, которые получили Тору на горе Синай, которые видели чудеса Божьи.
Манны питались.
Да, вот это все эпоха здесь описываемая. И говорится о том, что нам Евангелие возвещено – это ключевой термин. Так же, как и им. То есть те, кто читал послание к евреям, они слышали то же Евангелие, которое слышал израильский народ во времена пустыне.
Можно по-другому перефразировать. Еще до того, как было написано это послание, угу. и до того, как были написаны Евангелия, в пустыне они все то же самое слышали. Можно же так сказать?
Конечно. И в пустыне как раз-таки, чем это время примечательно? Тем, что там, у горы Синай находясь, народ получил все откровения о служении во святилище, о жертвах, о праздниках, обо всем, что структурировано, вещало каждым богослужением, каждой жертвой, каждой церемонии вещало о Евангелии. То есть истина о святилище, которое мы, даст Бог, посвятим отдельную программу, посмотрев на то, как Евангелие отражено в служении святилища. Святилище является ярчайшим вестником. Это вот Евангелие очень и очень...
И наглядным пособием, и вестником.
Да.
То есть не к другим носителям, так скажем, этой вести. Не в книге словами, а вот делами, да, вот этими действиями, обрядами.
Самим устройством, да, календарем, литургией, всем, что происходило. Господь очень ярко об этом свидетельствовал. Дальше, то есть это у нас эпоха Торы. Тора — это Евангелие. Так, дальше пророки, которые вещали чуть более подробнее. Чем дальше шло время, тем яснее становилось, что Мессия родится от Авраама, более того, от его внука Иакова, а из 12 сыновей Иакова от колена Иуды, и в колене Иуда от рода Давидова. И дальше указано место, где он родится, дальше указано время, когда он родится. Всего специалисты насчитывают около 300 пророчеств, которые говорят именно об особенностях служения Иисуса Христа. Это не включая многие вопросы, которые раскрыты в служении во святилище и так далее. То есть вот раскрытие Евангелия – это весь путь Богооткровения в Священном Писании. Вся Библия – это благая весть об Иисусе Христе, обо всем, что Он должен был и сделал для того, чтобы нас спасти.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы услышали с вами удивительную, уникальную, мне кажется, истину о том, что Евангелие записано во всем Священном Писании, начиная с самых первых страниц, продолжая в пророках, в псалмах и так далее. И вопреки ошибочному мнению, что для нас, христиан, живущих вот уже в эпоху Нового Завета, актуален лишь последняя треть Священного Писания, сегодня мы были убеждены на основании слов Христа, слов апостолов, о том, что Евангелие во всей полноте раскрыто было еще в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас всех.
Он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
Еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания.
Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет. Мы все были обречены. И он всему этому положил конец.